Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. А я расскажу о погоде. На севере и в центре европейской территории России установилась очень теплая погода. В центре России среднесуточная температура на 7-8, а на северо-западе на 10-12 градусов превысила климатическую норму. В северо-западном районе в ближайшие дни пройдут дожди. Температура ночью и днем минус 3, плюс 2 градуса. В центре России сохраняется сухая и довольно теплая для середины января погода. Температура ночью минус 2, минус 9, днем в основном 0, минус 5 градусов. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, ночью минус 1, плюс 1, днем минус 1, плюс 3 градуса. И в Москве ночью было минус 4, минус 6. Днем ожидается, что осадков не будет, но остается вероятность образования гололедицы. Автолюбители, будьте внимательны. Максимальная температура минус 1, плюс 1 градус по области минус 1, минус 3, плюс 2. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Президентская кампания в США, рост спроса на нефть, устойчивый рост и большой шлем пока без больших сюрпризов. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Ну а сейчас возвращаемся к теме, только что прозвучавшей, к теме прогноза погоды. Вы слушали уже материал Мелы Небачиной из Томска в предыдущем часе, где рассказывалось о сильных морозах в Сибири. А вот наш корреспондент из Новосибирска Павел Куравский рассказывает о том, что крещенские морозы вовсе не легендарное словосочетание по поэзии Золотого века или святочных сказаний, а житейские будни сибиряков, суровые будни, добавлю от себя. Итак, репортаж Павла Куравского. Из Новосибирска.
Если у соседних регионов, особенно в Алтайском крае, Туве и на Дальнем Востоке, проблем с отключением тепла и электроэнергии хватает, и люди мерзнут, то новосибирцы ощущают январский холодок только на улицах. Теплоэнергосистемы города и области приведены в полную готовность. По данным пресс-центра мэрии, если ночная температура воздуха опустится ниже 40 градусов, на теплоэнергоцентралях будут дежурить специальные комиссии, а температура теплоносителей будет повышена до 103-115 градусов. Как ни странно, пока что Новосибирск даже успел урвать немного зимнего тепла. Но все-таки трескучих крещенских морозов не избежать. Об этом нам рассказал начальник Новосибирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренат Ягудин.
Погода сегодняшняя очень своеобразна и интересна. Вчера днем и сегодня ночью центрально-восточные районы Новосибирской области и Алтая попали в зону относительно низкого атмосферного давления и атмосферного фронта. Ослабление морозов произошло до отметки минус 12, минус 20 градусов, а по некоторым районам Алтая до минус 6, минус 9 градусов. Но эта зона оказалась чрезвычайно локализованной. Эта барическая ложбина, она должна затухать, деградировать, заполняться и постепенно замещаться более холодным воздухом. Этот воздух будет поступать с запада, то есть примерно из районов Омска. Ближайшие поэтому 3-5 дней мы полагаем, что температура в Новосибирске, Кемеровской областях, Алтаю понизится до отметки, скажем так, 25-30 мороза и местами 35-40 в ночные часы, ну и днем градусов где-то на 5-7 повыше. Это, естественно, будет сопровождаться вот морозы отсутствием осадков, туманами, наверное, ухудшением экологической ситуации, скорее всего. Ну, естественно, осложнения могут быть в деятельности предприятий теплоэнергетики, коммунального хозяйства, транспорта. Ну, может отразиться, конечно, на здоровье людей, тем более там впереди выходные, крещение.
За последнюю декаду в Новосибирске уже дважды объявляли штормовое предупреждение. Сегодня его, скорее всего, объявят в третий раз. Но сибиряков зимой не испугать. На субботу и воскресенье в прорубях на берегу Обского моря намечены массовые крещенские купания. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас напомню главную тему утреннего эфира. Она связана с ежегодным докладом о положении с гражданскими свободами в мире. Доклад опубликован правозащитной организацией Freedom House. И согласно докладу, лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. Вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода, звучит так. С какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод. Ответить на вопрос вы можете с помощью сообщения, послав его на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Можно также отправить нам смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 28 01. Итак, повторяю вопрос, с какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод? И далее мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ко мне вновь в студии присоединился Мумин Шакиров. Еще раз доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
О чем же сейчас пишут в центральных российских газетах? Мы уже много тем затронули. Продолжим одну из них?
Да, я бы хотел бы продолжить тему сокращения срока службы в армии до 12 месяцев. А эксперты предрекают кризис в российской армии, год апокалипсиса. Это московский комсомолец с таким заголовком опубликовал этот материал. Я бы хотел бы поделиться мнениями экспертов. Допустим, помощник главкома сухопутных войск, полковник Игорь Коношенков, оптимист. Он считает, что больших проблем в связи с переходом на год мы испытывать не будем. Мы об этом знали давно и готовились. Вначале призывник, как и раньше, месяц будет проходить курс молодого бойца. 4-5 месяцев, затем присяга, потом 90% новобранцев отправятся в учебные центры, где за 4-5 месяцев получат военную специальность, чтобы оставшиеся полгода служить уже в боевой части. А вот помощник главкома ВВС полковника Александр Дробышевский считает, что солдат телеграфистов, телефонистов, операторов, которые служат в ВВС, за 2-3 месяца еще как-то можно подготовить. Труднее с аэродромными водителями тепловых кислородно-добывающих снегоуборочных машин и водителями автобусов. От общего количества призывников они составляют 40-50%, их за полгода не обучишь. ПВО, солдаты-призывники, это в основном водители на комплексах С-30-300, причем когда 300-ка стоит на месте, солдат-оператор наведения или планшетист, а когда техника в движении, он еще и водитель. Раньше в учебном центре он получал специальность, затем еще 4 месяца проходил доподготовку в части. Его водили в строй, не доверяя самостоятельно работать. Потом сажали за руль еще с полгода, продолжая учить. Но вот теперь же, после учебки 2 недели, укороченная доподготовка и, мягко говоря, со слабыми навыками, он должен самостоятельно водить С-300. А вот помощник командующего ракетными войсками стратегического назначения, полковник Александр Вов, считает, что у нас призывники служат на должностях электриков, водопроводчиков, связистов, водителей, специалистов по охране и обороне объектов, в том числе боевых ракетных комплексов. В июне прошлого года мы провели специальный военный совет по проблеме перехода на один год службы совместно с представителями Российской оборонной спортивно-технической организации. И, значит, раньше из этой организации получали только 20% специалистов, а остальных готовили у себя в учебных центрах. Там имелась хорошая база, преподаватели, техника. Теперь будем готовить только 25%. Ну вот, если еще очень коротко, бывший главком ВВС генерал армии Корнуков считает, что даже в советское время в войсках был не комплект младших офицеров. Положение спасали двухгодичники, а теперь их будет гораздо меньше и сложнее их будет набирать.
Ну, либо больше будут призывать после институтов. Тоже такое возможно. Спасибо, Мумин Шакиров. Сегодня представляет обзор центральных российских газет. В Москве 8:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Московской области в ходе учений два снаряда для разминирования упали на территории дачного участка. Пострадавших нет. Владимир Путин поздравил Михаила Саакашвили с переизбранием на второй срок. Офис Британского совета в Санкт-Петербурге приостановил работу. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Обещает ли стартовавшая президентская гонка подлинную конкуренцию кандидатов? Тему обсуждаем с политологом, депутатом Госдумы России Сергеем Марковым и с незарегистрированным кандидатом в президенты страны Владимиром Буховским. «Грани времени», повтор программы в 10:07 после выпуска новостей. 8:16 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. выпуск новостей спорта. Только что завершился матч открытого чемпионата Австралии, матч второго круга, в котором россиянка Надежда Петрова, посеянная под 14-м номером, выиграла у Анны Кремер из Люксембурга. Сегодняшние матчи второго круга россиянки в целом провели удачно. Лишь Анастасия Родионова уступила Катарине Среботник из Словении, а еще четыре представительницы России свои встречи выиграли. Вторая ракетка турнира Светлана Кузнецова нанесла поражение Цветане Перонковой из Болгарии. Анна Чеквитадзе, шестая ракетка состязаний, выиграла у еще одной россиянки, молодой Алисы Клейбановой. Мария Кириленко, посеянная под 27-м номером, нанесла поражение японке Акико Маригами. И, наконец, Екатерина Макарова выиграла у австрийской теннисистки Ивон Мейсбургер. Кроме того, сегодня продолжаются и другие встречи. В частности, Роджер Федерер, первая ракетка турнира, победил француза Фабрица Сантаро. Сегодня играют свои встречи два российских теннисиста. Марат Сафин будет играть с киприотом Маркосом Багдатисом, а Дмитрий Турсунов сейчас играет с американским теннисистом Сэмом Куэри. Эта встреча еще продолжается. 7-6 в первом сете победил Куэри, и сейчас он ведет во втором сете со счетом 1-0. В течение дня на волнах Радио Свобода вы будете узнавать самые свежие новости с открытого чемпионата Австралии. Еще добавлю лишь, что сегодня в своей встрече выиграли теннисистки из первой десятки турнирного посева, американка Винус Уильямс и Даниэла Гантухова из Словакии. Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг-лист национальных сборных. Первую десятку составили Аргентина, Бразилия, Италия, Испания, Германия, Чехия, Франция, Португалия, Голландия и Хорватия. Сборная России на 24-м месте, Украины на 30-м. В немецком городе Галле начался олимпийский отборочный турнир женских сборных. В нем участвуют 8 команд, из которых лишь победитель получит путевку в Пекин. Вчера в группе А Россия в своем стартовом матче нанесла поражение команде Хорватии со счетом 3-0. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Филадельфия выиграла у Флориды 5-3, Чикаго разгромил Сент-Луис 6-1, Нью-Джерси дома уступил Нью-Йорк Айлендерс 1-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к экономической информации. Обзор на эту тему подготовил мой коллега Сергей Синицкий.
Прием заявок для участия в конкурсе на право создания в России портовых особых экономических зон начнется 1 февраля и продлится до 30 марта, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин. В соответствии с законом, такие зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских, речных и аэропортов. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусматривается. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличится до нового рекордного уровня – почти $334 за тонну, что на $58 выше действующей ныне ставки. Пошлины на экспорт нефти пересматриваются российским правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти «Юралс» по данным Министерства финансов составила $89 за баррель или $650 за тонну. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2008 году увеличатся примерно на 10%, а к 2015 году более чем на 52% и достигнут 3,5 миллионов, прогнозирует председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Оскар Ахмедов. В 2007 году в России, по его словам, было продано 2,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, на 37% больше, чем годом ранее. Более 60% всех продаж пришлось на долю иномарок. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявила, что в 2007 году смогла продать больше самолетов, чем американская Boeing, но уступила ей по объему новых заказов. В течение минувшего года Airbus поставила заказчикам 453 новых пассажирских лайнера всех типов, а Boeing – 441. При этом американская компания получила в 2007 году 1413 новых заказов, на 72 больше, чем Airbus. Общемировой спрос на нефть увеличился в 2007 году на 1,1% и в среднем за год составил 85,7 миллиона баррелей в день, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем в 2006 году. Такие данные представило Международное энергетическое агентство в очередном обзоре мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Почти 40% общемирового спроса на нефть пришлось на три страны – Соединенные Штаты, Китай и Японию. В 2008 году, по прогнозам экспертов агентства, общий спрос на нефть в мире увеличится на 2,5% – до 87,8 миллиона баррелей в день.
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил Сергей Сининский. А я же добавлю, что официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки. Официальный курс евро 36 рублей и 6 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 47 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Президентская гонка без лидеров в ожидании момента истины. Состояние экономики может продиктовать президентский выбор американцев. Отправятся ли потомки овечки Долли и менее знаменитых клонов под нож мясника? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Без явных лидеров идет борьба за партийные номинации в президенты после первых голосований в четырех штатах. Каждые новые праймерис у республиканцев выдвигают нового героя и претендента на номинацию. У демократов нагнетают интригу борьбы между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Как говорят наблюдатели, такой непредсказуемости в процессе отбора партийных кандидатов в президенты не было очень давно. Слово Яну Рунову.
Недавно прошедшие первичные выборы в штате Мичиган ясности не прибавили. Если среди демократов картина относительно стабильная, на первом месте сейчас Хиллари Клинтон, на втором Барак Обама и на третьем Джон Эдвардс, то среди республиканцев явного лидера нет. Внести определенность смогут голосования в эту субботу в Неваде и особенно в следующую субботу в Южной Каролине. Затем во Флориде, а потом 5 февраля расставят кандидатов по местам первичные выборы в более чем двух десятках штатов. О том, каковы на сегодня шансы у тех или иных кандидатов получить номинацию на пост президента от своей партии, рассказывает научный сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. После внушительной победы Ромни в штате Мичиган баланс сил среди республиканских кандидатов несколько изменился. Тем не менее, у сенатора Маккейна сейчас больше шансов быть номинированным от республиканской партии. Его шансы оцениваются в 35%. Шансы Ромни в 29%. На третьем месте все еще бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Так распределяются ставки, если говорить языком тотализатора. У демократов картина более определенная. Шансы Хиллари Клинтон быть номинированной оцениваются довольно высоко, в 55%. Но Невада может стать важным этапом для демократов. Южная Каролина – для республиканцев. В этом штате победа нужна и Маккейну, и Ромни, и Хаккаби. А во Флориде лидирующая тройка может стать лидирующей четверкой, если в этом штате победит или выйдет на второе место Джулиани. Факт, что мы не знаем и даже не можем предсказать, кто из республиканских кандидатов станет явным фаворитом. Они на каждых следующих выборах меняются местами. Думаю, такая ситуация сохранится до 5 февраля, когда первичные выборы пройдут сразу более чем в двух десятках штатов. Думается, в этот день у демократов Хиллари Клинтон одержит решительную победу. Возможно. Однако полной уверенности нет. Так считает Джон Сэмплс из Института Катона. Хотя, как пишут многие политические обозреватели, американцы устали от республиканской администрации в Белом доме и действительно хотят перемен, у республиканского кандидата все же есть шансы стать президентом. Так, во всяком случае, считает бывший советник президента Буша Карл Роув. К тому же, нет большой уверенности, что так называемое молчаливое американское большинство готово избрать президентом либерально настроенную женщину или ультралиберального афроамериканца.
Рассказывал Ян Рунов. Не исключено, что классический американский политический постулат «состояние экономики решает исход президентских выборов» вновь докажет в этом году свою актуальность. После нескольких лет доминирования в общественном сознании тревог по поводу терроризма и Ирака, внимание американцев в год президентских выборов возвращается к привычному предмету. Рассказывает Алан Давыдов.
Весьма невеселые цифры опубликовала социологическая служба Zogby International совместно с информационным агентством Рейтер. В январе индекс общественного оптимизма по сравнению с июлем снизился почти на 6%. Рейтинг президента Буша остался на уровне 31%, в то время как рейтинг Конгресса поднялся с 13% до 14%. Если месяц назад экономического спада ожидали 43% опрошенных американцев, то сейчас 48%. В такой же пропорции выросло число опасающихся потерять работу. Аналитики говорят, что если еще в сентябре вопросом всех вопросов для американцев был рак, то сегодня состояние национальной экономики. Объяснить причины столь кардинальной смены настроения в стране я попросил президента службы опросов Zogby International Джона Zogby. Начиная с конца прошлого лета, экономическая тематика все более доминирует в СМИ. В свою очередь, пресса отражает реальные факты. Кризис на рынке жилья, банковско-кредитный кризис. Американских потребителей мучительно беспокоит возросшие расходы на ежедневные нужды и на медицинское обслуживание. В глазах мелких или средних инвесторов фондовый рынок продолжает вести себя очень странно, демонстрируя череду взлетов и падений, причем падения участились. Сильно присутствует и усталость, вызванная иракской кампанией. Но ряд недавних успехов в стабилизации Ирака явно снизил актуальность этой проблемы в глазах американцев. Сейчас в разгар первичных выборов конкуренция кандидатов, по сути, стала состязанием экономических программ. Значит ли это, что выборы выиграет, скорее всего, обладатель лучшей экономической программы? В какой степени фактор опасности рецессии может повлиять на исход выборов? Если не произойдет непредвиденных событий, таких как крупные неудачи в Ираке или Афганистане, либо еще одно ужасное террористическое нападение, то экономика, скорее всего, останется доминирующей проблемой в предвыборном марафоне. Налицо все признаки, позволяющие считать экономическую ситуацию главной темой предвыборной кампании. Идут разговоры о рецессии, о том, что нам, скорее всего, придется ее пережить. Добавлю, что сами озабоченные потребители только что получили ежемесячные счета к оплате задолженности по кредитным карточкам за рождественские и новогодние покупки. Над многими продолжает висеть перспектива потери домов из-за нехватки средств на оплату ипотечных кредитов. При этом в воздухе витает ощущение, что экономическая ситуация еще ухудшится, прежде чем станут заметны перемены к лучшему. Джон Zogby сравнивает нынешнюю предвыборную кампанию с предвыборной кампанией 1992 года. Тогда Билл Клинтон пообещал американскому среднему классу помочь выстоять в условиях рецессии и выиграл выборы. Хотя его главный конкурент, тогдашний президент Джордж Буш-старший, имел на своем счету не столь давно законченную успешную кампанию по освобождению Кувейта от иракской оккупации, американцы тогда голосовали в первую очередь за экономические перемены.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот темы ближайших полчаса. Последствия взрыва в Казани, увеличение иностранного туризма во Франции и индустриальный пейзаж эпохи социализма. Об этом мы расскажем на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас в гостях у меня в студии «Радио Свобода» следующий ведущий программы «Свобода в 9» Михаил Соренков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Ждем в рассказа. Гостях. В гостях, да. Так в гостях. Да, какие темы будут в программе «Свобода в 9»? Первое – это Россия, морозы и коммунальное хозяйство. Выдержат ли коммунальщики вот те температуры, те низкие температуры, которые сейчас приходят в Россию?
Борьба с зимой – традиционная тема для России.
Разумеется. Британский совет в России, вызовы послов в МИД в обеих странах, резкие заявления обеих сторон. Мы, конечно же, расскажем и об этом. Ну и городская тема, что еще успею рассказать до краткой сводки новостей, это Москва и референдум. Смогут ли граждане, смогут ли москвичи самостоятельно распоряжаться столичной землей?
Спасибо, Михаил Соренков, ведущий программы «Свобода в 9», у которого уже я буду в гостях примерно через меньше, чем через час. На волнах «Радио Свобода» 8 часов 30 минут и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России приступает к проверке подписей в поддержку двух кандидатов в президенты Андрея Богданова и Михаила Касьянова. В течение 10 дней комиссия должна решить, регистрировать ли их. Еще три кандидата, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, подписи не предоставляли, так как их выдвинули парламентские партии. Офис Британского совета в Петербурге приостановил работу, как сказано, из-за действий российских властей. Совет выразил обеспокоенность вызовом своих российских сотрудников в ФСБ. Лондон подверг действиям Москвы критике. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Ему удалили тромб в сонной артерии. Состояние Аксенова врачи называют стабильно тяжелым. Косово готово провозгласить независимость от Сербии, заявил премьер-министр края Хашим Тачи в Совете Безопасности ООН. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград никогда не признает независимости Косово. Президент России Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным визитом в Болгарию. Отмечается, что это может быть последней зарубежной поездкой Путина на посту президента России. Кубинский лидер Фидель Кастро был показан сегодня по государственному телевидению страны впервые примерно за 3 месяца. Наблюдатели отмечают, что Кастро предстал на видеозаписи в ясном сознании. В Москву прибыла министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Она обсудит с российским руководством прогресс в израильско-палестинском мирном диалоге и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас два слова о том, как погода может повлиять на здоровье. На северо-западе Европейской России сырая и теплая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе плохо может сказаться на самочувствии тех людей, кто страдает кислородной недостаточностью, а также хроническими болезнями бронхов, легких, суставов и позвоночника. В центре и на юге европейской территории России погодные условия в целом будут вполне комфортными для большинства людей. Но есть один сложный фактор – повышенное атмосферное давление. Это может плохо сказаться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего гипертонией и вегетососудистой дистонией. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. И вновь к главной теме утреннего эфира. Лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. Таков главный вывод ежегодного доклада о положении с гражданскими свободами в мире, опубликованного правозащитной организацией Freedom House. В докладе отмечается глобальная тенденция к ухудшению положения с правами человека, в частности в России, которая отнесена к разряду частично свободных стран, наблюдалось укрепление авторитаризма и свертывание гражданских свобод. Тему продолжает мой коллега Андрей Широградский.
Вице-президент Freedom House Арч Паддингтон, комментируя выводы доклада, напоминает несколько событий конца прошлого года, свидетельствующих об ухудшении положения в области гражданских свобод в мире. Среди этих событий парламентские выборы в России, которые, по мнению авторов доклада, были проведены нечестно, жесткий разгон выступления оппозиции, введение чрезвычайного положения в Грузии, убийство Беназир Бхутта в Пакистане, где усиливается влияние исламских экстремистов, и беспорядки в Кении, где сотни людей были убиты во время протестов против подтасовок в ходе президентских выборов в этой стране. Арч Паддингтон отмечает, что тенденция свертывания гражданских свобод носит глобальный характер. Оценивая положение на постсоветском пространстве, один из авторов доклада, директор исследований Freedom House Крис Уолкер, в интервью «Радио Свобода» отметил, что из 12 бывших советских республик, страны Балтии в этот список внесены не были, 7 являются несвободными, 4 частично свободными, и только одна, Украина, относится к категории свободных. Среди стран, идущих по демократическому пути, в последние годы вместе с Украиной часто упоминалась и Грузия. Но в 2007 году все изменилось. Что же случилось в Грузии?
Между Грузией и Украиной существует большая разница. Я думаю, что это подтверждение того факта, что постсоветское пространство, несмотря на многие общие проблемы, не представляет собой монолит. И даже среди стран, прилагающих большие усилия ради проведения демократических реформ, есть большие различия. На Украине есть целый ряд имеющих четкую, часто противоположную, позицию политических игроков, которые достаточно сильны, чтобы соревноваться друг с другом. Одна из самых больших проблем в Грузии заключается в том, что там не сформирована серьезная оппозиция, способная противостоять доминирующей политической силе в стране во главе с ее харизматичным лидером. То, что мы видели в Грузии, результат того, что во главе страны стоит очень сильный лидер, который изо всех сил толкает вперед реформы, но и подавляет при этом естественное недовольство, неизбежно возникающее, когда реформы проводятся в таких сложных условиях. Так что в Грузии нет такого уровня политического соперничества, который есть на Украине. Обе страны очень разные, но я думаю, их пример уникален для бывшего СССР, потому что нигде в странах бывшего Советского Союза вы не найдете больше такого развития политических институтов, такого пространства для выражения общественного мнения.
Это был директор исследований правозащитной организации Freedom House Крис Уолкер. Андрей Широградский, Радио Свобода.
С темой материала, который подготовил Андрей Шароградский, связан и вопрос. Сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода такой вопрос. С какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод? Как отвечают на этот вопрос жители Нижнего Новгорода?
Я не могу сравнить ни с одной страной, но, конечно, я могу сказать, что никакой демократии у нас не было, нет и, скорее всего, не будет. В Америке чуть-чуть получше, но я бы не сказала, что у них тоже там демократия. Нет, кстати говоря, в Беларуси лучше, чем у нас. Там жизнь-то именно вот с точки зрения гражданских свобод несколько лучше.
С точки зрения информации, которая поступает с различных сторон света, можно сравнить и с Китаем. Но там, даже если брать культуру, их мастера в своих фильмах, они могут поднимать самые разные идеи, и цензура в данном случае не работает. У нас цензура зачастую, она в сердце, в голове, еще в каких-то частях тела у сограждан.
Не знаю, можно ли сравнить с Колумбией, но есть у меня одна подруга, она журналист. Сейчас она уже не живет в стране под названием Колумбия, потому что вынуждена теперь скрываться в стране под названием Панама. Только потому, что в Колумбии за журналистику расследовательского плана преследуют. Мы регулярно обмениваемся впечатлениями. Как ты можешь выносить тот ужас, в котором вы живете? У вас страшнее, чем в Колумбии.
Я не знаю, я не был в других странах, поэтому я не могу сказать, чем отличается ситуация в нашей стране от других. Если сравнивать с Советским Союзом, то я здесь не вижу каких-то коренных отличий. У нас не было свободы, сколько ее не пытались в 90-х годах создать. У нас осталось только сейчас, по крайней мере, я считаю, что видимость свободы.
Думаю, что, опять же, если сравнивать по собственным ощущениям, то по уровню гражданских свобод, я думаю, мы находимся где-то в районе Ирана и плавно приближаемся к Китаю и дальше по списку падать есть куда. А вообще говоря, все это очень напоминает Советский Союз.
Так в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, с какими странами вы могли бы сравнить Россию по уровню гражданских свобод. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Директор Нью-Йоркского музея «Метрополитен» уходит в отставку. В Москве возобновляется суд по поддельным картинам передвижников, а Франция разрабатывает планы увеличения иностранного туризма. Это темы выпуска новостей культуры, который подготовил Иван Толстой.
Франция хочет стать европейским лидером по доходам от туризма. Об этом заявил министр экономики Кристиан Лагард и госсекретарь по туризму Люк Шатель. В стране запущен проект «Направление Франция-2020». Несмотря на то, что Франция ежегодно принимает больше туристов, чем какая-либо другая страна в мире, 71,9 миллиона за 2006 год, по доходам от въездного туризма она на третьем месте после США и Испании. Для помощи французы пригласили американскую компанию Boston Consulting Group, которая предоставит стратегический анализ туристического спроса на ближайшие 15 лет. Тверской суд Москвы возобновил слушание по громкому делу антикваров Игоря и Татьяны Преображенских, владельцев Русской галереи. Их обвиняют, среди прочего, в продаже картин, подделок под передвижников. Преображенские приобретали полотна малоизвестных скандинавских мастеров, на которых пейзажи были похожи на виды средней полосы России. Подделывалась только подпись художника, в частности, Шишкина или Александра Киселева. Истец, коммерсант Валерий Узжин, обвиняет супругов Преображенских в том, что из 34 купленных им картин 15 были подделками. По заключению экспертизы, фальшивок было 5. В российских антикварных кругах принято считать, что это уголовное дело обрушило внутренний рынок русской живописи. На 29 января назначено новое заседание суда. 74-летний американский писатель Кормак Маккарти продал свой личный архив Университету штата Техас в Сан-Маркосе. Личные бумаги литератора, не разговаривающего с прессой, оценили в $2 миллиона, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». В архиве находятся письма Маккарти, его записные книжки, черновики и гранки книг. Маккарти является автором 10 романов, один из которых «All the Pretty Horses», по-русски «Кони-кони», удостоился Национальной книжной премии США. Последняя книга писателя «Дорога» отмечена Пулитцеровской премией 2007 года. Экранизация книги Маккарти «Старикам тут не место», осуществленная братьями Этаном и Джоэлом Коэнами, может стать одним из главных претендентов на премию «Оскар» 2008 года. Директор Нью-Йоркского музея «Метрополитен» Филипп Ди Монтебелло, пробывший на своем посту 30 лет, объявил о своем уходе, как только ему будет найдена замена. Монтебелло – восьмой директор за 138-летнюю историю музея. При нем выставочные площади увеличились вдвое, были обновлены и перестроены отделы экспозиции. Прошло множество разнообразных выставок, расширилась коллекция музея, пополнившись работами таких мастеров, как Вермеер и Дуччо, фотографиями ведущих мастеров жанра.
Спасибо. Выпуск новостей культуры подготовил мой коллега Иван Толстой. Ну а сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И следующий материал также связан с культурой. В галерее на Солянке открылась выставка «СССР в стройках». В экспозиции живописи графика, созданные в те десятилетия, когда по всей стране лозунги «Слава КПСС» встречались едва ли не чаще, чем «Слава труду». Сегодня индустриальный пейзаж эпохи соцреализма воспринимается как документ ушедшего времени, рассказывает Лиля Пальверева.
Выставку привезли из Ростова-на-Дону, почему-то всего лишь на 5 дней. А жаль, промышленный жанр представлен в собрании Ростовского музея современного изобразительного искусства целостной коллекцией, и с ней многие готовы были бы ознакомиться. Это в постперестроечную пору никто не хотел любоваться картинами с дымящимися трубами заводов и людьми в спецовках. Слишком долго культивировалось такое искусство, и слишком свежо оно еще было в памяти. Сегодня, по прошествии времени, иное дело. Вещи, некогда направленные на поддержание мифа о трудовом подвиге как естественном состоянии советского человека, теперь этот же миф и разоблачают. Куратор выставки Вячеслав Давиденко особенно выделяет графическую работу Вячеслава Кислова под названием «Сучкоруб». Здесь только по платку на голове можно опознать в фигуре в ватнике и огромных валенках женщину.
Это, наверное, еще выставка, посвященная советским женщинам, которые внесли решающий вклад в построение именно индустриального общества. На их плечах было воздвигнуто это могущество. Индустриализация, коллективизация была выстрадана, вынесена именно этими простыми людьми.
Ну да, не случайно образ женщины в телогрейке, а в поздние советские времена образ женщины в оранжевом жилете железнодорожном был очень устойчивым. Это первое, что вспоминалось при словосочетании «советская женщина».
Да, вот и на плакат вынесена такая труженица, сучкорубка. Это такой образ, когда действительно женщинам трудно опознать профессии такие, например, как гальванщица, битумщица, работник кислотного цеха. Вот они здесь немного представлены, занимали ведущую, наверное, роль в советской индустрии. Это 71 год, это его рефлексия в поездке по Коми СССР. Я таких женщин видел, это даже не придуманный образ. Я видел значительно позже, в середине 90-х годов, когда был в командировке именно там, в Сыктывкаре, и немного севернее, на Печорской ГРЭС.
Кстати, возведение электростанций и прочие гигантские стройки – излюбленный сюжет художников соцреализма. Порой слишком излюбленный. Вячеслав Давиденко обращает внимание на то, что на выставке есть немало картин, написанных разными авторами. Но догадаться об этом можно лишь благодаря этикеткам. Добро бы только изобразительный язык оказывался общим. Порой на разных полотнах натыкаешься на один и тот же гигантский роторный двигатель, который с энтузиазмом собирают в цеху бодрые рабочие. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Косове. Фидель Кастро был показан по телевидению впервые за 3 месяца. В Московской области в ходе учений 2 снаряда для разминирования упали на территории дачного участка. Пострадавших нет. Офис Британского совета в Санкт-Петербурге приостановил работу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Казани, рассказывает наш корреспондент Олег Павлов.
Самой актуальной темой после праздничных номеров татарстанской прессы остается взрыв в доме в авиастроительном районе Казани. Все силы на борьбу с утечками газа бросил Горгаз после трагедии на Малой Печерской, сообщает «Вечерний Казань». Горожане с испугу тщательно принюхались и посыпались вызовы по поводу запаха газа в подъездах и квартирах. В результате, как сообщил корреспондент УВК, замначальника горгаза Владимир Карпов, за 5 дней было предотвращено 3 ЧП. Во всех случаях люди уезжали надолго и оставляли включенными конфорки газовых плит. «Комсомольская правда. Татарстан» приводит конкретный пример. В спасательную службу позвонили жильцы дома номер 8 по улице Ушникова, сообщив, что в подъезде сильно пахнет газом. Тревогу, как оказалось, забили вовремя. Спасатели быстро выяснили, что газом тянет из квартиры на 7-м этаже. Дома никого не оказалось, дверь пришлось вскрывать со всеми предосторожностями. Там от газа такой туман стоял, приводит комсомолка слова свидетелей. Специалисты прокомментировали возможность взрыва до ужаса просто. Хватило бы щелкнуть выключателем. Что касается дома на Малой Печерской, то, как сообщают казанские ведомости, его снесут. Такое решение приняла мэрия Казани. Жители уничтоженного взрывом подъезда заселятся первыми. В течение 2 недель им выделят 12 квартир, которые будут обставлены новой мебелью и бытовой техникой. Остальных мэр Казани Ильсур Мечин обещал расселить в течение месяца. 2 обвинительных приговора вынес Нижнекамский городской суд в отношении доктора из амбулатории села Большое Фанасово Роберта Исакаева. Как явствует из решения суда, врач общей практики специализировался на взятках. Как рассказывает приложение ко всем районным газетам «Обзор недели», доктор за 1000, а то и 500 рублей с удовольствием выдавал всем желающим больничные листы, рассказывает автор публикации Евгений Аксенов.
Примечательно, что эти преступления Исакаев совершил, уже находясь под следствием за аналогичные прегрешения перед законом и под подпиской о невыезде. Пока следователи решали, как квалифицировать вторую серию преступлений Исакаева, Нижнекамский городской суд признал его виновным в получении взятки по первой серии и приговорил к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Второе уголовное дело Исакаева, включающее эпизоды выдачи больничных листов продавцу дома и запойному односельчанину, завершилось приговором Нижнекамского городского суда, который назначил доктору наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. При этом остается загадкой, почему в первом случае действия Роберта Исакаева были квалифицированы как взятка, а во втором как злоупотребление служебными полномочиями, за что предусмотрено куда более мягкое наказание. Может быть, и у работников прокуратуры время от времени возникают проблемы с получением больничных листов. Задается вопросом обзор недели. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
8:49 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. Программа, которую подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, появится ли мясо клонов на американских прилавках. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывшему члену Конгресса, впоследствии послу Соединенных Штатов в ООН, были в среду предъявлены обвинения в отмывании денег, заговоре и препятствии следствию по делу американской исламской благотворительной организации, подозреваемой в связях с террористической сетью. Марк Силджендер был несколько лет назад нанят в качестве лоббиста американским исламским агентством гуманитарной помощи. Оно надеялось на то, что он поможет ему добиться исключения агентства из списка групп, подозреваемых в сборе средств для террористических организаций. Агентство, среди прочего, обвиняется в переводе денег в Афганистан группировкам, сотрудничающим с Аль-Каидой, и более $1,5 миллиона в Ирак, когда страна была объектом международных санкций. Согласно обвинению, за свою работу бывший конгрессмен получил $50 тысяч. Средства были похищены американским исламским агентством из государственных дотаций, причем обвиняемый пытался скрыть происхождение этих денег. Благотворительная организация отвергает обвинение в пособничестве терроризму и заявляет о намерении продолжать защиту от сфабрикованных, по ее словам, обвинений. Бывшие сотрудники Федерального агентства по борьбе с наркотиками подали в суд на создателей популярной новой картины «Американский гангстер», требуя от них $55 миллионов за клевету. Фильм с Дензелом Вашингтоном и Расселом Кроувом в главных ролях воссоздает историю легендарного наркоторговца Фрэнка Лукаса, согласившегося на сотрудничество с властями. Фильм завершается заставкой, где сообщается о том, что помощь бывшего наркобарона помогла отправить за решетку 3/4 сотрудников Нью-Йоркского антинаркотического управления, которые были уличены в связях с наркомафией. Истцы утверждают, что это ложь, не соответствующая реальным фактам, ложь, порочащая сотрудников управления. В свою защиту представители киностудии Universal говорят, что ищущие справедливости не имеют права на сатисфакцию, потому что они работали в Федеральном антинаркотическом управлении, в то время как в фильме употребляется «Нью-Йоркское городское». Относительно соответствия утверждений, содержащихся в фильме «Исторической правде», киностудия ничего не сообщает. Появится ли молоко и мясо клонированных животных на американских прилавках? Последняя инстанция в решении подобных вопросов, Федеральное агентство по контролю качества лекарств и продуктов питания, санкционировало употребление таких продуктов в пищу. Однако законодатели, потребители, по сути все, кроме государственных экспертов и индустрии клонирования, сильно встревожены подобным решением, рассказывает Владимир Морозов.
Понятно, что тиражировать будут только тех животных, от которых можно получить наибольшее количество мяса и молока. Фермерам выгодно, а потребителям? На упаковке продуктов, полученных от клонированных коров, свиней и овец, не будет написано, что, так сказать, в начале были клоны. Мясо и молоко клонированных коров, свиней и овец столь же безопасно, как и пища, которую мы едим каждый день. Предупреждения на упаковке не нужны, потому что с научной точки зрения между новыми и старыми продуктами нет никакой разницы. Заместитель начальника управления по контролю за качеством пищевых продуктов Рэндалл Лютер заявил, что того же мнения придерживаются и его коллеги в европейских странах. Но критики задают вопрос: если есть такая уверенность, то зачем годичная отсрочка? По данным самих же производителей, несмотря на просьбу о добровольной отсрочке, некоторое количество мяса и молока нового типа уже поступило в продажу. Мы только что посоветовались с женой и решили не покупать продукты от клонированных животных. Не прибавляют потребителям аппетита и сведения о том, что некоторые клоны имеют родовые дефекты. Бывают осложнения во время беременности, в том числе из-за слишком длинной пуповины, легочные проблемы, гипертрофия отдельных органов. Но и это еще не все. Я бы никогда не купила мясо клонированного животного. Мы не знаем, каковы могут быть долговременные последствия питания таким мясом. Хотя это пока не мясо и не молоко самих клонированных животных, а их потомство. Сегодня в США около 600 клонов, 570 из них коровы. Цена клонирования $17 тысяч. Есть такое мясо дороговато. Обычные коровы стоят всего 1000. И клонов пока будут использовать только для разведения потомства. Но в генах племенного скота останется память о клонах-родителях. Поэтому союзы потребителей настаивают на дополнительных исследованиях. Сенатор-демократ от штата Мэриленд Барбара Микульски заявила, что, по ее мнению, управление поторопилось одобрить продажу клонированных продуктов. «Если их получают в лаборатории, это вовсе не значит, что мы должны их есть», — заявила Микульски. Сенат США уже принял решение просить управление по контролю за качеством продуктов запретить продажу новых пищевых товаров впредь до проведения дополнительных исследований. Вскоре этот вопрос будет рассмотрен и в Нижней палате Конгресса.
Рассказывал Владимир Морозов. По словам экспертов, законодатели уже могли запоздать со своими инициативами. Продукты, произведенные из мяса и молока потомства клонов, уже могли вклиниться в продовольственную цепочку. Распознать, что было когда-то клонировано, а что нет, по сути, невозможно. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мы в завершении часа сейчас представим вам обзор ответов наших слушателей на вопрос, с какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод. Первый же ответ, который пришел к нам сегодня, афористичен, хотя, к сожалению, не подписан. По уровню свобод Россия догоняет СССР. Прекрасный ответ, я с ним, в общем-то, целиком согласен. Следующий ответ не прямо касается нашего вопроса, но где-то близок. Уважаемая Радио Свобода, вас начали глушиться вчерашнего дня. Возвращаются времена, многоточие. Очень жаль, конечно, пишет Владимир. Ну, в общем, близко к теме. По уровню правовой, гражданской, экономической свободы Россию в объятиях служб КГБ вообще сравнивать нельзя ни с кем. Это зоопарк глухого средневековья, считает Владимир из Москвы. Зоопарк глухого средневековья, надо запомнить. Стыдно, обидно становится жить в нашей стране, пишут нам господа майоровы. В стране, которая не частично свободна, а если можно так сказать, только чуть-чуть. Мы приблизились к Белоруссии, Узбекистану. Граждане стали уезжать на Украину. Такой тревожный симптом подмечают господа майоровы. Тревожный, конечно, на их взгляд. Свобода не масло, на хлеб не намажешь, считает Николай Данилович. Свободен тот, кто не считает копейки и не ходит в магазин, как в музей. Николай Данилович, конечно же, вы правы, я считаю. Константин считает, что наиболее свободны страны те, чьи граждане меньше всего зависят от государства. Ну, что тут спорить? Конечно, справедливые ответы на достаточно серьезный вопрос. Россия лучшая в мире страна по количеству свободного времени на душу населения, мнение господина Митрофанова. Назвать Украину свободной страной можно с большой натяжкой. Свободной является только та страна, где выбирают во власть не буржуев, запятнанные репутацией, а бессеребренников. Такой только является Белоруссия. Мнение Николая Павловича. Интересно, согласен ли Александр Лукашенко, президент Белоруссии, с мнением о себе, как о бессеребреннике. Гражданские свободы влекут за собой, как следствие, социальную защищенность. В Конституции они не гарантированы, но с 80-х годов в нашей стране отняты и свободы, и гарантии, а при отсутствии выборов мы уже и не граждане. Мнение госпожи Степановой. Борис Павлович из Новочеркасска пишет: при коммунистах Россия была верхней вольтой с ядерными ракетами. При Путине к этому можно добавить мобильные телефоны. Ну что ж, действительно, почти у всех есть. Да, у нас нет такого свободного гражданского права приобрести огнестрельное оружие, как, например, в Америке. Зато у нас не расстреливают ученики учителей, считает Александр Добрый. В 70-е годы профессор доктор Хайдер в Америке протестовал против отсутствия гражданской свободы в США. Даже его хотели пригласить проживать в Советском Союзе. Я бы сравнила нынешнюю нашу несвободу с теми годами и странами, считает Людмила Степановна. Госпожа Степанова, сейчас нет никакой информации о жизни в Албании, в Африке, многих других странах. Сравнивать нам не с чем, но я знаю точно, на каком месте мы по уровню жизни. Точно такое же место и по уровню гражданской свободы. Спасибо всем за ответы. Продолжайте слушать Радио Свобода. После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Михаилом Саренковым. Всего доброго.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.